И давайте с вами откроем Евангелие от Марка, 16 главу. Сегодня хочу вам послужить на тему веры. Вы заметили, что мы все верующие люди, даже неверующие верующие. Потому что каждый человек по определению он верит. Да, ты сегодня встал, ты верил, если ты первый раз, да, что ты найдешь эту церковь все же. Если ты не первый раз, что ты дойдешь все же, да. И мы все так или иначе верим. Мы верим, что будет сегодня хорошая погода, хороший день, что с нами ничего не произойдет плохого. Верим, что произойдет только самое лучшее. Ну, короче, мы в принципе, да, глубоко верующие люди. И то, что мы встретились с Иисусом, да, делает нас верующими в Иисуса Христа. Аминь. И вот здесь, да, вера в нашего Господа дает нам определенные, да, скажем так, преимущества, да, которые называются знамениями. И давайте с вами откроем Марка 16 главу. Тема сегодняшняя, которой хочу послужить вам, вера, власть и противоядие. Власть и противоядие. Что дает вера в Иисуса Христа каждому из нас? Определенную власть. Над чем будем говорить позже? Ты можешь сказать, да, какое противоядие, кто ж меня хочет отравить? Друзья мои, да, много кто, ты даже это не замечаешь. И будем смотреть Святое Писание и увидим эти определенные истины. Итак, Марка 16 глава, 17 по 18 стих. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Аминь. Когда Иисус посылает своих учеников на проповедь Евангелия. Он говорит, идите и проповедуйте Евангелие всему миру. И дальше он говорит, уверовавших, да, людей, которые примут веру в Иисуса Христа, их будут сопровождать сии знамения. И вот здесь таких пять знамений, да, перечислено. Первое – изгонять бесов. Вы знаете, очень часто, да, фильмы накладывают определенный стереотип, как это должно происходить, да? Ты должен обязательно взять святую воду, обязательно деревянный крест, подойти к какому-то вообще крайне непонятному человеку, да, забрызгать его водой, да, закрестить, да, то есть вот крестом, и обязательно, да, его должно сломать в три погибели, да, то есть что-то он должен прокричать, да, высоко залезть на стену и потом упасть на пол. И это будет понятно, все, бесы его оставили. И когда в твоей жизни ты молишься, да, и запрещаешь нечистым духом действовать, да, то есть в какой-то территории, в какой-то области, и ты помолился, ты сказал, бесы, я запрещаю вам это делать, во имя Иисуса оставьте эту территорию. Конечно же, они послушали и ушли, но ты ничего не увидел. И тебе кажется, что ничего не произошло. Я помню, с одной сестрой разговаривал, она говорит, слушай, я так хочу увидеть духовный мир. И так сожалею, что я его не вижу. Я говорю, слава Господу, что ты его не видишь. Послушайте, мы хотим видеть, да, духовный мир, да, то есть ангелов, бесов, друзья мои, да, то есть, ну, ты бы посидел за сутки, вспоминай фильм «Хутора», вернее, «Вечера на хуторе близ Диканьки», да, сколько он там ночей провел, и все, Фома, да, то есть зашел брюнетом, вышел седым человеком, да, то есть немножко приоткрылось ему. А мы хотим видеть все, да? Но эти вещи, они работают. Аминь. Потому что это Божье Слово. Если Бог говорит, что будете запрещать бесам, они будут вам повиноваться, да, но это не обязательно должно, да, то есть такой феерии, да, то есть сопровождаться. Второй момент, да, говорить иными языками. Что дает это знамение? Оно расширяет нашу молитвенную жизнь. Аминь. Потому что своим умом, да, то есть я могу сказать, определить какую-то нужду, да, определить состояние сердца, но тот язык, который я получаю через крещение Духом Святым, он расширяет мою молитвенную жизнь. Я могу молиться Богу, да, то есть хоть круглосуточно, да, отчасти я не понимаю, что я говорю, но дух мой, он очень хорошо знает содержание этой молитвы, и Бог знает эту молитву, аминь, и он отвечает. Еще одно, да, возложат руки на больных, они будут здоровы, аминь. Что ты делаешь, когда возлагаешь руки на больных? Ты совершаешь Слово Божье. И в твоих руках нету ничего особенного, друг мой, аминь. Ты не должен, да, поступать с ними, знаешь, как хирург, помыл, перчатки одел, иди сюда, следующий, да, то есть вот, все, молимся за исцеление. Ты просто послушен Божьему Слову, аминь. Если Иисус говорит, возложит руки на больных, и они будут здоровы, что от тебя требуется? Просто возложить руки, да, то есть на тело человека, помолиться во имя Иисуса, да, попросить исцеление, и Божье Слово, оно совершит то, для чего оно было послано. Аминь. Поэтому, да, от тебя ничего не зависит. Просто, если ты видишь человека, да, который находится в болезни, возлагай руки и молись, да. Если ты веришь, и он верит, произойдет чудо исцеления. Если ты не веришь, а он верит, произойдет чудо исцеления. Если никто не верит, найди того, кто верит, и произойдет чудо исцеления. Аминь. Найди третьего, вот. Вся фишка в этом. И тогда чудо произойдет. Аминь. Послушайте, вот как бы с этими тремя мы как бы вот соприкасаемся. Но хочу поговорить о последующих знамениях. Да? Будут брать змей. Как часто ты видишь змей в своей жизни? Вот прям с утра до вечера встаю вообще, да, то есть вот. Нет. Ну, последний раз ты видел змея когда?
Летом.
Какого года? Ну, послушайте, да, то есть это не то, что мы прям, знаешь, вот каждый день мы видим этих змей. Да, когда Иисус говорил это слово, это Ближний Восток, это пустыня, да, то есть это Израиль, это количество змей. Но мы можем читать это Писание и говорить, ну, это знамение, оно вообще не для нас и не про нас. Я не вижу змей, да, то есть как бы, ну, я бы хотел его осуществить, да, то есть, ну, что мне, пойти в зоопарк, да, то есть все, и практиковать Слово Божье, да? Нет. Послушайте, что смертоносное выпьют? Это не значит, что ты сам себе замешал смертоносное, да, и говоришь, во имя Иисуса выпил, о, работает. Остался жив. Нет. То есть совсем не об этом. И вот об этих двух знамениях, дорогие братья и сестры, хочу говорить сегодня. Послушайте, если Бог говорит нам это слово, значит оно живо и действенно. Иногда Слово Божие мы принимаем так, как оно есть, но иногда надо смотреть, да, что Слово Божие, оно не ограничено материальным миром, скажите аминь. И есть вещи, которые, да, то есть идут далеко за пределы материального мира. И вот что такое, да, то есть брать змей, что значит, да, выпьют смертоносное, не повредит, об этом давайте посмотрим Слово Божие. Итак, будут брать змей, Исход 4 глава. Давайте прочитаем эту историю. Исход 4 глава, с 1 по 4 стих. Бог призывает Моисея, чтобы он пошел в Египет к своему народу, к фараону, и вывел более миллиона человек из Египта в пустыню. И он спрашивает Бога, я думаю, логичный и правильный вопрос, Господь, я приду к ним, я им скажу, что я от Тебя, но они мне не поверят. Дай мне то, чтобы, да, расположило их ко мне. И Бог дает ему знамение. Каким образом? Давайте прочитаем с первого стиха. «И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь. И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его». Послушайте. Жезл был в руке Моисея. Бог говорит: брось его на землю. Моисей бросает этот жезл, и он превращается в змея. Естественная реакция какая? Он испугался и стал убегать от змея. Послушайте, наша естественная реакция, да, то есть на змеи, да, это что? Это опасность. Это опасность, да, с которой я не знаю, что делать. Если мы видим определенную опасность, первая реакция какая? Подобно Моисею, да, развернуться и бежать. Зная, что у змея ног нету, не догонит, поэтому у меня есть верный способ, да, избежать этого. Послушайте, естественная реакция на змея – это страх. И если мы смотрим в это местописание, Господь повелел Моисею взять змея за хвост. И когда Моисей это сделал, змей опять стал жезлом. И послушайте, интересная вещь, да, что в одном предмете, да, есть две сути. Жезл – это власть, змей – это страх. И вот здесь мы должны понимать, что ты никогда не будешь обладать определенной властью, если ты не будешь контролировать свои личные страхи. Страх мешает тебе, да, проявить эту власть. Страх мешает тебе проявить определенную силу, определенную позицию. Как часто, да, то есть ты держишь в своей руке определенную власть, как Моисей держал жезл. Ты держишь власть от Господа, да, что я помазан, я мудрый, я благословен. Ну так пойди и реализуй это все. Нет, я боюсь. И я начинаю убегать от тех вещей, да, то есть, которые я где-то в своем сердце уже принял решение сделать. Я начинаю какое-то новое дело, я вижу в этом перспективу, я вижу в этом, да, то есть будущее от Господа, я вижу в этом благословении, но наступает день начала этого дела, и что я делаю? Я боюсь и убегаю. О, я его завтра начну. Оно такое хорошее, да, что оно стоит, да, этого, но я начну завтра, послезавтра, послепослезавтра, да, и что? Мы убегаем. Нам нужно какое-то решение предпринимать сегодня, да, и я вижу в этом проявление Божьей благодати, силы и власти от Господа. Но что, да, я боюсь его начинать. Власть и страх в одном предмете. Ты никогда, да, то есть не увидишь проявление власти Бога в своей жизни, если ты не возьмешь контроль над собственным страхом. Аминь. Послушайте, очень часто, когда общаешься с людьми, они задают, вернее, они отвечают очень просто, да, то есть у меня не получится, у меня не выйдет, да, то есть это не для меня, это не мое. Вот на все вот эти придумки, да, как бы я спрашиваю, задаю один простой вопрос. Кто тебе это сказал? Что у тебя не получится, что не выйдет, да, что это не твое. Кто тебе сказал? Я сам сказал. Ну так, если ты сам сказал себе, что у тебя не получится, так ты скажи сам себе, у меня получится. То есть источник, да, и хорошего, и плохого, и позитивного, и негативного выходит, что ты сам, свое, твое личное отношение. Послушайте, Моисей бросил эту палку на землю, она превратила змея, и он стал убегать. Послушайте, Моисей побежал от него. И Господь сказал: «О, Моисей, подожди, Египет в другой стороне. Ты куда, да? То есть не в том направлении». И Господь сказал: «Простри руку свою и возьми змея за хвост». И как только он взял змея за хвост, он превратился во что? В жезл. Аминь. Будут брать змей. Что значит взять змею, да, за хвост? Это взять и контролировать эту рептилию. Будут брать змей. Знамения, которые будут сопровождать всех уверующих, уверовавших в Иисуса Христа, да, это контролировать собственный страх. Вот то знамение, которое Бог дает каждому из нас. Аминь. Теперь, если змей мы не видим в каждом дне, то сколько страхов ты видишь в каждом дне? Ну, согласись, как минимум один, да, когда ты смотришь на себя в зеркало. Шутка. Послушайте. Мы постоянно чего-то боимся. Вот общаясь с людьми, да, то есть боюсь устроиться на работу, боюсь уволиться с работы, боюсь встретиться, да, боюсь не встретиться, боюсь поехать, боюсь не поехать. Вот постоянно, да, то есть слово боюсь, слово страшусь, слово, да, то есть как бы вот мне страшно, да, оно всегда присутствует. Поэтому знамения будут брать змей актуально, друзья мои. Аминь. На каждый день. Контролировать свои собственные страхи – это знамение от Господа. И они будут сопровождать кого? Уверовавших в Иисуса Христа. Аминь. Послушайте дальше, что здесь говорится. С этим знамением Бог посылает Моисея в Египет. Помните, да, что он предстал пред фараоном, он опять же, да, то есть показал это знамение, он бросил жезл, он превратился в змея. И послушайте, это неспроста. Бог посылает с таким знамением, да, Моисея именно в Египет. Почему? Потому что, да, то есть змей в египетской мифологии олицетворял хаос, тьму и неопределенность. И брать змей означает, да, контролировать хаос в своей жизни, тьму, неопределенность, страхи. Вот что значит, да, то есть брать змей. Хаос, да, то есть неопределенность в нашей жизни, в принципе, да, это начало любого дня. Ты встаешь с утра, что тебя, да, ожидает? Неопределенность сплошная. Что будет в этом дне, как он пойдет, да, то есть как он пройдет, кого я встречу. Но ты начинай не со страха, аминь, начинай со знамения Господа, что Бог дает тебе благодать контролировать любой хаос и неопределенность своей жизни. Аминь. Послушайте. Мы очень редко встречаем змей, но хаос, страх, неопределенность встречается с нами в каждом дне. Поэтому будут брать змей, и это очень актуальное, практическое знамение для каждого из нас. Что такое вера? Вера – это власть, которая способна управлять хаосом. С чего начинается книга Бытия, друзья мои? Вообще вопрос на засыпку, и вы засыпались. И вы засыпались. Тьма над бездной. Это что? Это хаос сплошной. Земля, она не была такая, как мы ее сейчас видим. Это был хаос. Но что произошло? Бог сказал слово. И его творческая сила, да, начала управлять хаосом и сотворила что? Превосходное творение Бога, которое окружает нас. То, как начинается книга «Бытие», так же начинается твой день. Он начинается, да, то есть с определенной неопределенности. Тьма над бездной, да, один Дух Божий носится, да? Но когда ты начинаешь поступать по Слову Бога, тогда что? Тогда ты начинаешь не только контролировать, да, то есть твой хаос, который вокруг тебя, да, но ты начинаешь, да, поступать по Слову Бога, и Слово Бога начинает приводить это в порядок, высвобождая творческую силу Бога. И место хаоса становится местом божественного и человеческого, то есть твоего творчества, с которого ты можешь получать плоды, благословения, и которым может наслаждаться не только ты, твоя семья, но и остальные люди. Аминь. Аминь. Особенность змей. Послушайте. Особенность змей. Они появляются ниоткуда. Неожиданно. Вы видели змею, да, то есть ползущую с плакатом? «Я змея, осторожно, я ядовитая, убегайте!» Социальная дистанция 1,5 метра. Такого же нету. Особенно змеи, да, то есть они укрываются, они выжидают, они прячутся, да, то есть в таких сокровенных местах, и их сила – это что? Это неожиданность. Знаете, вот хаос в нашей жизни, он также прячется в каких-то определенных вещах. И он приходит в нашу жизнь неожиданно, на то он и хаос, аминь, на то она и неопределенность. Ты вроде бы все просчитал, высчитал, предопределил, распланировал, бам, все, он здесь как здесь. И вот тут надо, да, то есть поступать по Божьему Слову, скажите аминь. Контролировать этот хаос. Особенно змеи, они появляются неожиданно, где угодно и когда угодно. Деяния, 28 глава, давайте прочитаем. Послушайте, знамение, оно для кого дано? Для верующих или для неверующих? Отвечая на свой же вопрос, для неверующих. Для неверующих? Нет. Для верующих. Зачем мне знамение, если я и так верю в Иисуса Христа? Но, когда я проявляю знамение от Бога, тогда неверующие люди, да, то есть они видят в этом Бога. Им проще поверить. Знамения, они доказывают, да, то есть мою веру в Бога. Они располагают других людей верить в того Бога, в которого я верю. Знамение не для меня, знамение для тех людей, которые еще не могут, да, то есть найти источник спасения, благословения и откровения для своей жизни. И один из примеров, книга Деяний, 28 глава с 1 стиха, давайте прочитаем. Послушайте, предыстория, апостол Павел отправляется в плавание, начинается шторм. Да, то есть они долгое время бросаемые волнами по морю, они чудом спасаются. Да, то есть апостол Павел предупреждал, что не надо, но там были профессионалы-моряки, которые говорили, мы со всем справимся, мы доплывем, все хорошо, да, то есть попутный ветер, потом шторм на море, да, потом буря, потом проблемы, потом, да, то есть бессонные ночи, вот они изнеможденные, уставшие, да, то есть чудом спасенные Богом, приходят в 28 главу книги Деяний. С 1 стиха давайте прочитаем. «Спасшись же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Милит, иноплеменники сказали нам, оказали нам немалое человеколюбие». Вот их корабль, он останавливается возле острова Милит. Иноплеменники, да, то есть жители этого острова, они оказывают человеколюбие всем, кто спасся, а это почти 200 душ. И послушайте. «Ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его». Вы знаете, вот Это очень хорошо характеризует апостола Павла. Он все это время был на корабле, он устал. В отличие от всех моряков, да, он постился за всю команду, за спасение. И вот они, да, находятся на земле, на суше. Все моряки, да, около 200 человек, все, кто плыли на корабле, да, немножко пытаются прийти в себя. Иноплеменники, увидев их усталость, да, они разжигают костер. Послушайте, единственный с корабля, Павел, пошел за хворостом. Он мог бы сказать, да, то есть, ребят, благодаря мне вы все живы, ты идешь за хворостом, ты за спичками, ты за едой. Все, я ваш вождь на сегодня. Нет. Что он начал делать, да? Он начал собирать хворост с остальными. И набрал очень много. И посмотрите, набрал множество хвороста, клал на огонь. Тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Мы должны понимать, повисла, это значит укусила и висела. Это не значит, знаешь, обмотала руку Павла, да, ехидна, как лиану, да, то есть вот и говорила, ну что, как тебе, Мелит, как тебе нравится достопримечательности? Нет. Повисла, то есть она укусила его. И послушайте реакция. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Заключение людей. Иноплеменники, они не знали, что было на корабле. Вы знаете, вот есть Павел, которого укусила змея, есть иноплеменники, а есть команда, которая благодаря ему спаслась. Иноплеменники, глядя на апостола Павла, которого укусила змея, говорит, о, верно, этот человек убийца, если даже спасшего от моря на суше, да, его суд Божий находит. Мнение такое было. Но мнение у команды было другое. Да, укусила, с ним ничего не будет. Если на море с нами ничего не произошло, то сейчас 100% с ним ничего не будет. Мнение разделилось. Вы знаете, вот есть одно мнение, да, то есть когда люди смотрят на тебя и говорят, что все нормально. Это к славе Божией, все хорошо. И есть другое, да, то есть вот племя, другие иноплеменники, которые тебя не знают, и говорят, ну это суды Божии в твою жизнь. Это проблемы, да, это наказание от Господа в твою жизнь и тому подобное. Вы знаете, что сделал апостол Павел? Он не доказывал им ничего. С висящей на руке змеей. Ребята, вы поверьте, я хороший человек. На самом деле, да, я хороший человек. Я никого не убивал. Он не доказывал ничего. Что он сделал? Он стряхнул змею в огонь. Читаем дальше. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Ты не обращай внимания на мнение людей, хорошее оно или плохое. Не пытайся переубедить его. Да? Твоя задача справиться со змеей на руке, со страхами, с хаосом, неопределенностью. Вот о чем заботься. Пусть знамение, которое Бог дал тебе, оно будет осуществлено. Он стряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. И послушайте дальше. Они же, то есть иноплеменники, ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго. Вы знаете, Павел – это тот человек, которого всегда все долго ждут. Помните? Люди, которые сказали, мы есть не будем, пока его не убьем. 40 дней прошло, да, то есть они все никак не видели Павла, да, он уже пошел, делал, да, то есть вот, дела Божьи, они все ждали. Библия так и не говорит, вышли они с этого поста или умерли голодными. Долго ждали. Эти тоже долго ждали. Умрет или выживет? Послушайте. Будет воспаление или не будет? Будут конвульсии или не будет? Что делают люди, которые вас окружают? Они же смотрят за вами долго. Ты проходишь определенную ситуацию, попадаешь в определенный, да, то есть хаос своей жизни, борешься со своими страхами. Что делают люди? Смотрят, выживет, не выживет. Знаешь, когда ты говоришь о своих проблемах кому-то, да, ну, давайте по-честному, да, то есть вот мы все такие определенные люди, да, то есть вот лукавые. Да, они могут нам сказать, что они переживают, да, что они сочувствуют, но они просто смотрят на, выживешь, не выживешь, получится, не получится. Человек со времен Адама, да, то есть он неизменен. И вот они долго смотрели на апостола Павла, ожидали долго, и видя, что не случилось с ним никакой беды. Послушайте, будут брать змей. Видя, что не случилось с ним никакой беды. Когда ты входишь в хаос в своей жизни, неопределенность, или борешься со своим страхом, люди будут смотреть над тобой, наблюдать. И когда они увидят, что знамения от Господа будут брать змеи, ты его практикуешь в своей жизни, и что ничего с тобой не случилось. Теперь послушайте, интересный момент. Не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Вот так вот. Представь, переменили мысли. То есть они сами запустили мысль, потом поставили ее на паузу, потом переменили ее. Что делал Павел? Ничего. Что делать с мнением людей о себе? Ничего не делать. Не надо ничего не делать, вернее, ничего не надо делать с мнением людей о себе. Они его придумают, они его обдумывают, и они его отвергают. Опять же, да, то есть ты должен пройти этот путь достойно. И когда они увидели, что с ним ничего не случилось, они сказали, Бог посетил Мелит. Вот он, Бог. Вначале, когда змея висела на руке Павла, если бы он начал проповедовать, друзья мои, я принес вам благую весть. Сработала бы проповедь Евангелия, скажите мне? Нет. Они бы сказали, да кого ты, убийца? Ты грешный человек, если тебя суд Божий даже на земле нашел. Но после того, как с ним ничего не случилось, как он прошел, и когда мнение людей изменилось, и они говорили, это Бог. Вот здесь хорошее время проповедовать апостолу Павлу. Он сказал, ребята, не я Бог, а есть Иисус Бог, в которого я верю. И благодаря вере в Иисуса Христа, эта змея ничего мне не сделала. А так как вы, друзья, живете на Мелите, а здесь змей очень много, очень много. И так как вы разжигаете костры, чтобы согреться, единственный способ сохранить вашу жизнь, да, это поверить в Иисуса Христа и брать змей и бросать их в огонь. И они сказали, это ответ. И так на гербе Мелита появился змей, и это шутка. Просто я смотрю, что вы сильно вдумчиво меня слушаете. Наша реакция на змей способна изменить мышление людей. Наша реакция на змей способна изменить мышление людей. Если ты встречаешься с незнакомым человеком, не начинай со слов «поверьте, я хороший», они не поверят. «Поверьте, да, то есть со мной вам будет хорошо», они не поверят. Поверьте, что я для того, чтобы вам было хорошо. Они не поверят, потому что у них свое мнение. Но, послушайте, наша реакция на змей способна изменить мышление людей. Как ты проходишь хаос в своей жизни? как ты, да, то есть реагируешь на неопределенные ситуации на работе, да, как ты контролируешь свои собственные страхи. Это влияет на мышление людей. Глядя на твой путь, они говорят: слушай, реально с ним Бог. И я хочу, чтобы он меня познакомил со своим Богом, потому что то, как его Бог помогает ему, я хочу, чтобы его Бог помогал и мне. И вот здесь очень хорошее время рассказать об Иисусе. Аминь. Потому что мышление людей расположено. Итак, первое знамение, которое, да, то есть казалось бы непрактичным, да, оказывается очень практично. Будут брать змей, то есть контролировать хаос. Второе, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Вы знаете, в некоторых латиноамериканских церквях что делают? Ну, это реальная практика. Чтобы узнать, человек святой или не святой, согрешил, не согрешил, просто берут яд и дают. Выпил, не умер, значит святой. Выпил, умер, значит согрешил, так ему и надо. Слава Богу, что мы в России. Аминь. Не в Латинской Америке. И у нас причастие, да, хлебом и вином, да, то есть, а не ядом. Я думаю, что ряды прихожан от воскресенья к воскресенью бы только редели. Видите, как вас заводит гибель других людей? Как вы обрадовались, что я не на их месте. Но я шучу. Просто мне нравится, да, то есть, когда вы улыбаетесь. Аминь. А улыбаться вы можете только по одной причине, что кому-то хуже. Аллилуйя. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Что такое смертоносное? То, что содержит яд. Это может что угодно. То, что содержит яд, является смертоносным. Смертоносный напиток используется для тайного убийства человека. Ну, давайте немножко, да, как бы вот вспомним историю разных убийств, да, фильмы там, литературу. Но если человек хочет напрямую, открыто кого-то убить, есть другие средства, есть другое оружие. Нож, меч, пистолет, граната. Ну, хоть что, да, то есть, если открыть. Но если человек хочет убить тайно, он использует что? Яд. Для чего? Для того, чтобы, да, самому остаться в тени. Для того, чтобы самому остаться незамеченным. Что смертоносного выпьет, не повредит им. Вы знаете, я больше чем уверен, что благодаря этому знамению мы до сих пор живем. Но ты же не знаешь, да, то есть вот сколько вот отравленных слов люди говорили в твою жизнь, сколько отравленных идей тебе предлагали, которые ты просто на доверие выпивал, принимал, да, то есть как бы вот от чистоты, от простоты своего сердца, да. Люди ждали, что ты погибнешь, а ты живой. Почему? А потому что все, что смертоносное выпьют, не повредит им. Их это разочаровывает, да? Но благодаря этому знамению я больше чем уверен, что многие из нас до сих пор живы, двигаемся, да, живем и служим. Яд подливает напитки или добавляет пищу незаметно, чтобы убить человека и остаться вне подозрения. Но вспомните любой исторический фильм, книгу, сюжет, где один человек пытался отравить другого человека. Это же делается незаметно. Подсыпается в пищу, подается с напитком. На каких-то пирах, застольях, да, то есть просто чтобы минимизировать, да, свое участие в отравлении. просто чтобы остаться в стороне, в тени и наблюдать, как другой человек погибает. Вот для чего используют яд, смертоносные напитки. Яд в основном содержит, послушайте, яд в основном содержит маленькие рептилии. Маленькие рептилии, насекомые, растения. Ну, согласитесь со мной, это биология. Вы слышали ядовитого слона? Вот ядовитый слон, да, то есть вот, и вот прям наш вот хоботом яд так, хуп, налево и направо. Ну, такого же нету, да, понимания, да, ядовитый слон. Или ядовитый орел. Большая птица. Нету такого же, да, то есть как бы вот в природе вообще нету. Или ядовитый дуб. Бук, большое дерево, ядовитое такое, да. Потерся, да, то есть в лесу умер. Нет. Змеи. Маленькие рептилии, скорпионы, пауки, грибы и травы очень маленькие и очень ядовитые. О чем я говорю? Будь внимателен к маленьким. Это точно, сестра. Но яда его только подвонять хватает. Послушайте, змеи, скорпионы, пауки, грибы, травы очень малы и очень ядовиты. Концентрация яда. Я хочу эту мысль немножко развить сейчас. Вы знаете, вот большие люди, у которых большие цели, большие мечты, большие планы, они безопасны. Потому что в кронах их можно укрыться, плодов их можно вкусить. А вот маленькие люди, маленькие, но очень завистливые, маленькие, да, но очень амбициозные, маленькие, да, которые ничего не сделали в своей жизни, как только лишь накопили очень много яда. Это тебя парализует. Мудрость в чем библейская? Общайся с большими людьми. С большими людьми. Если человек маленький, да, он ничего не достиг, просто накопил яда за свою жизнь. Но ему же куда-то надо его выплескивать. Не будь тем, да, то есть вот, кто станет его объектом. Общаясь с большим человеком, да, то есть, который достиг чего-то большого. Ты приходишь, и он говорит, у меня получится. Что он скажет? Получится. У меня выйдет? Выйдет. А я сделаю? Сделаешь. Ты смотришь, говоришь, слушай, ну реально. Подошел к маленькому человечку. Я обобщаю человеку. У меня выйдет? Нет. Не стоит начинать? Нет. Прям наш аж... А нет, нет, на все нет. Ты еще не сказал, да? Потому что концентрация яда большая. Послушайте дальше. В нашей с вами жизни маленький опыт становится каким опытом? Ядовитым. Маленький опыт, негативный, он отравляет порой всю жизнь. Когда-то у тебя был маленький опыт негативный, когда-то в 10 классе, 5 лет. И ты живешь, да, с этим отравлением. Ты не можешь от него избавиться. Маленький опыт становится ядовитым. Незначительная ситуация может отравить нас. Незначительная ситуация. Вот все хорошо, да, то есть ты развиваешься, да, то есть идешь перспективно, двигаешься, расширяешься. Определенная ситуация, небольшая, как впрыск яда в твое сердце, бах, все. Ты отравился, ты упал замертво, ты уже никуда не идешь. Почему? Потому что ты говоришь, у меня было это. У меня это уже было. И я это не прошел. Неприметный человек может сказать слова, которые парализуют твою мечту. Неприметный человек. Ты идешь, идешь, кому-то рассказал о своей мечте, он сказал, у тебя ничего не выйдет. И ты живешь не Словом Божьим, не мечтой, а вот этими словами, у тебя ничего не выйдет. Три слова, да, то есть, но они просто вот так въелись в твое сердце, в твою голову, да, вот что бы ты ни хотел начинать, а постоянно ты слышишь именно их, у тебя ничего не выйдет. Яд, он очень-очень маленькую дозу надо, чтобы парализовать. Яд уникален тем, что, попадая в организм, он вызывает спазмы, держит мышцы в сильном напряжении и ведет к полной парализации тела. В результате наступает удушье. То есть как вот маленькому скорпиону, да, победить того, кто больше его? Жалит, впрыскивает яд. Что происходит в организме, пораженный ядом? Начинаются спазмы. Да? Сильное напряжение, удушье, наступает смерть. Послушайте, но это же также происходит в нашей душе. Кто-то раз в тебя какое-то ядовитое слово, и что происходит? Спазмы начинаются, да? Напряжение. Ты начинаешь напрягаться, у меня ничего не выйдет. Моя мечта. И все, нету. Ну, такая же реакция. Вот есть люди, которые тебя вдохновляют своими большими делами, а есть люди, которые тебя жалят. И после общения с ним, да, то что, ты парализованный. У тебя удушье душевное, духовное, физическое, да, то есть все, ты просто вот умер для своей мечты. Но если тебе не хватает мудрости, да, и рассудительности, да, ну ты просто, да, то есть определяй по симптомам, с кем тебе общаться. Но если ты общаешься с человеком, да, то есть от которого идет вдохновение, общаешься, а если ты поговорил с кем-то, да, то есть он тебя ужалил, да, то есть ты задохнулся, умер, ну зачем второй раз приходить к нему на беседу? Избегай его. Аминь. Либо применяй знамение. Аминь. Вы знаете, в Библии есть очень сильный, да, описание очень сильного яда. Да, Библия называет яд аспида самым сильным, потому что аспид – это змея, которая охотится на змей. Но есть что-то, что больше яда аспида. Вот духовный яд, который парализует человека, который приводит, да, то есть дух, душу человека, да, к спазмам, к удушью, имеет свое название, очень простое. Это горечь. Горечь – это духовный яд, концентрация которого, да, весьма велика. И горечь – это духовный яд, который парализует человека. Второзаконие, 29 глава, давайте прочитаем. Второзаконие, 29 глава. Ну, я до сих пор проповедую Евангелие. И я говорю о том, что Бог дал нам знамение. Все, что смертоносное выпейте, не повредит нам. Аминь. Второзаконие, 29 глава, 18 стих. «Да не будет между вами корня». Посмотрите, окончание этого стиха. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Полынь – это горечь. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Почему? А потому что ты не знаешь, какой момент, да, то есть ты можешь обратиться к этому корню. Если его нет, тогда ты и обращаться к нему не будешь. А если он растет, рано или поздно ты его раскопаешь. И ты его попробуешь. Поэтому Бог говорит, да не будет. Просто, да, посмотри, искорени всякий горький корень. Потому что он принесет большой вред в твою жизнь. Эту же мысль подчеркивает, да, Новый Завет. Давайте прочитаем Евреям 12 глава 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Почему мы лишаемся благодати Божьей? Потому что горечь. Вкусили от этой горечи и сами себя лишили благодати Божьей. Сами осквернили свои тела и еще, да, то есть стали носителем этой горечи, оскверняя других людей. Послушайте, нам нужно смотреть, чтобы горечь, да, то есть она не находила места в нашей жизни. Вот что очень важно. Давайте посмотрим на действие этого яда в нескольких людях, где явно это прописано. Бытие, 4 глава. Мы видим, что именно горечь, она отравила сердце Каина. Что мы знаем о Каине? Конечно, ты можешь сказать, человека убийца и тому подобное. Нет, давайте посмотрим на изначально. Ева рождает Каина и называет его кем? Человеком от Господа. Это первый рожденный первыми людьми на земле. Рожденный от Господа. Человек благословенный. Но потом, да, то есть в его сердце что-то произошло. Они выросли, у него родился брат Авель, они принесли жертву, да, на жертву Авеля Господь презрел, на жертву Каина нет. И вот здесь что? Огорчился. И прочитаем Бытие 4 глава, 5 стих. Послушайте. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Сильно огорчился, сильно отравился. И послушайте дальше. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Если бы он сказал Господу правду, вера в Господа дала бы ему что? Противоядие. Но горечь насколько отравила сердце Каина, что, будучи отравленным в своем сердце, он убил своего брата. Почему происходит предательство в церквях, в домах, в семьях, измены? Почему, да, то есть проливается кровь, да, как физически, так и риторически? Почему многие проблемы? Потому что их начинают делать люди, отравленные горечью. Отравленная горечью. Если ты возьмешь статистику, да, 100% людей, которые находятся в местах лишения свободы, потому что они изначально были отравлены горечью. И это отравление привело их к нарушению закона, к ограблению, к убийству, к насилию, к воровству и тому подобное. Послушайте, многие вещи, да, то есть почти все вещи в нашей жизни негативные, они берут начало от отравления горечью. Сильно отравился, сильно огорчился, поникло лицо. Присутствие брата не давало Каину жизни. Послушайте, на планете Земля огромное было Четыре человека всего. Папа, мама, Каин и Авель. Но если ты сильно, да, то есть переживаешь, ну, не вся ли земля перед тобой? Ну, разошлись в четыре стороны и не нашлись лет 300. Нет, да, невыносимо было. Знаешь, люди, которые отравлены горечью, живут, да, то есть, ну, на одной территории, в одном доме, да, то есть, ну, сколько возможностей, сколько, да, то есть, вот, площадок примирения нет. Нет, выход один – убить, истребить, уничтожить. Но это не решает ситуацию, как она не решила ситуацию в жизни Каина. Он отравился этим ядом. Давайте посмотрим еще на одну историю. Горечь отравила разум царя Саула. 1 Царств, 18 глава. 1 Царств, 18 глава. Помните сражение, когда евреи вышли воевать с филистимлянами? Вышел единоборец именем Голиаф. 40 дней богатыри Израиля бегали от этого великана. К концу 40-дневного поста пришел подросток Давид и убил Голиафа. Чем убил? Камнем. Было 5, использовал 1. И вот они возвращаются после великой победы в Израиль, в Иерусалим, в родной город. И что люди, как всегда, стали петь песни. Ох уж эти песни. И давайте прочитаем. 1 Царств, 18 глава, 8 стих. Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. Это была простая песня. Я не знаю, какой там ритм был. Какое-то там музыкальное сопровождение, да? Все стали, начали петь. Давид победил там десятки тысяч. А Саул тысячи, тысячи, да? Ну, это мое понимание такое русское народное. Саул послушал эту песню и сказал: вот так вот, вот так. Ему десятки. Но Давид же, да, это же песня. Это же фантазии людей. Давид убил сколько? Одного. Одного, на самом деле, да, Библия констатирует, да, одного Голиафа Давид убил. А там что? Десятки тысяч убил Давид. Саул тысячи. Результат какой? Сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. Слово из песни. Одно слово отравило мозг Саула. На какое время, друзья мои? На всю жизнь. На всю жизнь. Поэтому вывод какой? Внимательно следите за тем, какие песни вы слушаете. Одно слово отравило разум Саула. Он сказал, ему не хватает только царства. И что или чему Саул посвятил всю свою царскую жизнь? Погоне за Давидом. Вставал и гонялся. Где Давид? В пустыне, о, в лесу, да, то есть в горах, я за ним. Ему там уже вся свита говорит: Саул, не царское это дело, не царское. Да вы ничего не понимаете. Вы знаете, вот когда ты разговариваешь с человеком, который отравлен горечью, он тебя не слышит. Ты ему хоть что говори, он будет говорить: слушай, ну, реально, подозрение. Везде все хотят меня свергнуть. Я должен отстоять. Это не так. Вы помните, да, то есть встреча Давида с Саулом, Давид уже говорит: «Саул, ну кто я такой, да, то есть вот я просто, да, какое-то насекомое, что ты за мной бегаешь?» «Нет, ты величайший враг моего царства». Послушайте, но в правлении Саула он бы мог построить какое царство? Это был первый царь, Бог благоволил к нему. Что бы он мог сделать великого, очень много, чему он посвятил свою жизнь? Ложному подозрению. Бог дает тебе весь мир, благоволение, благодать. Да, то есть он говорит: слушай, ну не вся ли земля перед тобой? Да, то есть давай, развивайся, будь успешен, да, то есть будь благословен. А ты что, ты допустил эту отраву в свой разум? Нет. Нет, нет, нет. Ты живешь ложными подозрениями, представлениями. Почему? А потому что горечь не дает тебе, да, то есть свободно царствовать. Аминь. Совершать волю твоего небесного царя, имя которому Иисус. Аминь. В отличие от Давида, вернее от Саула, Давид не был отравлен горечью, потому что уверовал в Господа. Послушайте, была одна единственная подозрительная песня, которая с ума свела Саула. Если смотреть на Давида, у него было куча, множество ситуаций, которые реально могли огорчить его сердце. Предательство близких людей, недоверие семьи, да? Восстание, да? И бунт собственного сына, потеря ребенка, да? Ну много чего, да? То есть реально произошло горьких ситуаций в жизни Давида, но все, что смертоносное выпьют, не повредит им. Это ничто не повредило на состояние сердца Давида. Аминь. Давид был здрав в своем мышлении, в своем сердце, и он здраво, да, то есть шел за Господом, здраво правил в Израиле и в Иерусалиме многие годы и построил здравое царство, которое прославляет Господа Иисуса Христа. Аминь. Почему? Послушайте, Давид воспевает в 33-м псалме, давайте откроем псалом 33, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Вкуси от противоядия. Где-то ты услышал песню, где-то услышал слово, где-то, да, то есть кто-то тебя попытался отравить, но вкуси от Слова Божьего, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Все, что смертоносного выпьют, не повредит им. Послушайте, мы даже, я еще раз возвращаюсь к этой мысли, мы даже не подразумеваем, сколько раз нас хотели отравить обидой, горечью, да, каким-то сожалением. И ты это проходил, да, то есть это тебе не вредило, потому что ты уверовал в Господа Иисуса Христа. Аминь. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Выпил, сплюнул, пошел дальше. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать. Поэтому будут брать змеи, управлять хаосом. Вера, да, то есть это власть над хаосом. Все, что смертоносное выпьет, не повредит им. Аминь. Это противоядие, да, то есть вот на те вещи, те отношения, да, то есть людей, которые не сильно хотят тебе добра. Но опять же, да, то есть это замысел Бога, это промысел Бога в том, чтобы ты весь свой земной путь прошел как? Достойно. Аминь. Поэтому давайте встанем на наши ноги.